Они пожали друг другу руки, и на одно мгновение их взгляды встретились. Во время этого короткого обмена взглядами ей в первый и последний раз удалось заглянуть в тайники души этого сильного человека. Она вздохнула, и ее тонкая белая рука в течение нескольких мгновений продолжала покоиться на его плече. «Джеймс! Джеймс!» — вдруг вскрикнула она. «Разве вы не видите, что он поражен в самое сердце?» Профессор спокойно отстранил ее от себя. «Я не обладаю эмоциональным темпераментом», — сказал он. «У меня есть дело, могущее дать мне удовлетворение, мои исследования о Валеснерии. Экипаж ждет вас. Ваша мантилья в передней. Скажите Джону, куда ему вести вас. Теперь ступайте». Эти последние слова были так неожиданны, и в тоне, которым он произнес их, было что-то вулканическое, бывшее в таком резком контрасте с его бесстрастным тоном и неподвижным лицом, что О'Бриен и его жена тотчас же удалились. Он запер за ними дверь и некоторое время медленно ходил взад и вперед по комнате. Затем он прошел в библиотеку и выглянул из окна. Коляска удалялась. Он бросил последний взгляд на женщину, которая была его женой. Он увидел ее изящную, склоненную на бок головку и прекрасные очертания ее шеи. Под влиянием какого-то нелепого, бесцельного импульса профессор сделал несколько шагов по направлению к двери, но тотчас повернул назад и, усевшись за письменный стол, погрузился в работу. Необычайное происшествие в семье профессора почти не произвело впечатления скандала. У профессора было мало личных друзей, и он редко бывал в обществе. Его брак с миссис О'Джеймс был заключен при такой скромной обстановке, что большинство его коллег продолжало считать его холостяком. Миссис Эсдель и еще несколько человек, правда, занимались обсуждением инцидента, но поле для сплетен было у них весьма ограниченное, так как они могли только смутно догадываться о причине внезапного отъезда жены профессора. А профессор по-прежнему аккуратно являлся на лекции и также ревностно руководил лабораторными занятиями студентов. Его собственная работа продвигалась вперед с лихорадочной быстротой. Нередко случалось, что его слуги, возвращаясь утром домой, слышали скрип его неутомимого пера или встречались с ним на лестнице, когда он, бледный и угрюмый, поднимался в свою комнату. Напрасно его друзья говорили ему, что такая жизнь убьет его. Он не слушал их предостережений и почти не давал себе отдыха. Мало-помалу под влиянием такого образа жизни и в его наружности произошли перемены. Черты его лица стали еще резче, около висков и поперек бровей обозначились глубокие морщины. Его щеки впали, лицо стало бескровным. Во время ходьбы его колени стали подгибаться, а раз, выходя из аудитории, он упал и не мог без посторонней помощи дойти до экипажа. Это случилось как раз перед окончанием занятий. А вскоре после того, как начались праздники, профессора, еще не уехавшие из Берчпуля, были поражены известием, что их товарищ по кафедре физиологии так плох, что нет никаких надежд на его выздоровление. Два известных врача, тщательно исследовавших его состояние, не могли определить его болезни. Постепенный, все прогрессирующий упадок сил был единственным ее симптомом, причем его умственные способности сохранили всю свою свежесть. Он очень интересовался своей болезнью и делал заметки о своих субъективных ощущениях, чтобы помочь врачам в ее распознавании. О своем приближающемся конце он говорил обычным, спокойным и несколько педантичным тоном. «Это утверждение, — говорил он, — свободы индивидуальной клетки, противопоставленные закону ассоциации клеток. Это распад кооперативного товарищества, процесс, представляющий большой интерес. И вот в один хмурый, ненастный день его кооперативное товарищество распалось. Спокойный и без страданий он заснул вечным сном. Лечившие его два доктора чувствовали себя несколько смущенными, когда им пришлось приступить к составлению свидетельства о его смерти. «Трудно подыскать этому название», — сказал один из них. «Да, очень трудно», — поддержал его другой. «Если бы он не был таким удивительно уравновешенным человеком, то я сказал бы, что он умер от какого-то внезапного нервного потрясения, что он умер с горя, как говорит простонародье. Не думаю, чтобы бедный Грей был способен на такую вещь. Как бы то ни было, назовем это болезнью сердца», — сказал старший врач. Они так и сделали.